Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – завоевание земли Израиля. Тема необходимая, хотя книга Деврей Ха-Ямим про это ничего не пишет, поскольку главная задача книги Деврей Ха-Ямим – это показать нам царство колена Иуда, царство дома Давида и, соответственно, подготовить нас к приходу Машиаха. Однако нам сегодня, для того, чтобы понять, в чем суть царства Машиаха и, соответственно, чтобы Машиах стал царем, он должен видеть в нас народ, готовый к его приему, то необходимо понять, в частности, как завоевывалась земля Израиля, как завоевывается она сегодня, ибо принцип абсолютно тот же. Для того, чтобы жить на святой земле, нужно быть святым народом. Соответственно, святому народу эта земля раскрывает свои границы, пропускает нас, и для того, чтобы ввести еврейский народ в землю Израиля, требуется царь. И таковым царем был Яхошуа бен Нун. Его царство не продлилось далее по той причине, чтобы Яхошуа бен Нун относился к проколотой окрестности поколений. То есть он был поколением знания. Это было единственное поколение, которое не верило в Бога, его знало. Свидетели исхода из Египта, свидетели дарования Торы, свидетели тех глобальных процессов постижения божественности, которые происходили в течение 40 лет движения еврейского народа по пустыне, подчеркиваю, ни странствования, ни блуждания, ибо никто там не странствовал никуда и нигде не блудил. Это было 40 лет осмысленного движения и постижения Бога, которое происходило на 42 остановках в пустыне. 42 уровня постижения, 42 ешивы, так можно это назвать, в результате которых поколение стало действительно знать Бога, а не верить в Него. Поэтому такому поколению раскрывается земля Израиля. Оно наносит поражение 7 кананским народам, которые были намного сильнее евреев. Были там великаны и города укрепленные и прочее. И, как мы знаем, стены Иерихона падают перед еврейским народом, который захватывает этот город, который имеет особый статус «замок земли Израиля». Итак, для того, чтобы понять в том числе и как сегодня нам жить, ибо все наши лекции, они не являются лекциями по еврейской истории и по тому, как когда-то выглядели и что из себя представляли наши предки. Каждая наша лекция – это урок мусара, урок раскрытие Бога, Его присутствие на земле и Его цель подготовить нас сегодня к тому, чтобы мы хоть в какой-то мере соответствовали тем требованиям, которые Бог имеет по отношению к человеку в любом поколении, в том числе и в нашем поколении. И, соответственно, в какой-то мере, если мы хотим завоевать землю Израиля, мы хотим иметь возможность в ней оставаться, нам требуется соответствующие качества иметь. Итак, начнем. Книга Яхошуа. Яхошуа был преемником Моше Рабейну, и Всевышний в Торе отмечает его особенности, что в нем дух Бога. Книга Деврей Ха-Ямим рассказывает о царстве народа Израиля. Для этого необходимо иметь землю, ибо для каждого царства необходима земля, а наша земля, она святая земля, она все время дается нам на условие, и если мы недостойны этой земли, то народы мира не позволяют нам на ней существовать, они будут все время бороться за эту землю. Никогда за все времена пребывания еврейского народа на земле Израиля не сложится здесь никакой народ, который будет считать эту землю своей родиной, а именно все время эта земля будет захвачена какими-то глобальными странами, греками, римлянами, вавилонянами, кем угодно. Но не будет здесь никогда никакой Палестины. Палестинцы – это не народ сам по себе, это часть иорданцев, часть египтян, часть какие-то арабские народы. Не было никогда эта земля Палестины, никогда не будет. Не было в истории ни одного палестинского царя, не было в истории ни одной палестинской монеты, а люди деньги любят, поэтому по деньгам можно очень о многом судить. Так вот, никогда никакой антисемит не покажет нам с вами никакой палестинской монеты и царя палестинского не назовет, потому что их просто никогда не было, в том числе и сегодня палестинцы пользуются израильскими шекелями. Ну, другими валютами тоже, но в основном израильские шекели. Нет у них даже сегодня своих денег, то есть лица своего никакого нет, просто вот как-то так. Итак, евреям была дарована Богом святая земля. В случае, если мы ее недостойны, то написано, будут пустовать на ней враги ваши. Так сказано в Торе, что враги захватят эту землю, но будут на ней пустовать, она будет для них пустыней, она не даст им своего благословения, это будет для них страдание, мучение, цивилизацию они никакую не построят, будут бороться за там, какие-то свои права. За это время все цивилизованные народы сильно продвинутся, они так останутся в состоянии борьбы за свои какие-то права, которые они просто не берут. Ну и так далее. Ступить в землю Израиля и вести туда еврейский народ может лишь человек, имеющий статус царя, то есть обладающий царским величием, царским достоинством. Таковым был Йеошуа бен Нун. Он завоевал землю Израиля, захватил... Может быть, кому-то этот глагол больше понравится. Он завоевал землю Израиля, ведя неконвенциональные войны, панические войны, авне аль-габиш, камни, дословно аль-габиш, аль-габейш, камни, которые с неба падают в результате величия человека. Человек приводит к тому, что с неба на врага падают камни. Когда останавливают движение свое небесные светила для того, чтобы еврейский народ мог победить в этих войнах. Совершенно неконвенциональный захват земли Израиля. В результате никто не погиб во время завоевания земли Израиля от мощных семиканаанских народов. В результате одного духовного сбоя погиб один человек, но это тема для отдельной лекции, которая, возможно, у нас не будет в этом курсе. Изучайте книгу Йеошуа. Прежде чем говорить о завоевании земли Израиля, нам необходимо представить образ Йеошуа бен Нуна, чтобы иметь представление вообще о книге Священного Писания, названной его именем. Книга Йеошуа, названная его именем, и она раскрывает нам величие человека, к которому мы должны стремиться. Конечно, согласно нашим ограниченным способностям сегодня, 2500 лет после пропажи пророчество на земле. Сказали наши мудрецы, что если бы еврейский народ не грешил, то тогда Всевышний дал бы нам только Тору и книгу Йеошуа, ибо это книга, которая является ключом к пониманию того, как жить в земле Израиля, чтобы народ не был, наш народ не был из нее изгнан. Но из-за того, что евреи грешили, Всевышний дал нам другие книги Танаха, другие книги пророков. Соответственно, получается, что при адекватном изучении книг пророков человек может спастись от греха, то есть оказаться лишенным свободы выбора совершить зло, что возможно только в ситуации, когда Бог настолько ярко раскроется перед человеком, что он зла совершить не может. Это концепция Танаха, и сегодня это концепция учения Мусар. Учителя Мусара сегодня на основе Танаха, в первую очередь, разработали некоторый способ обращения к современному человеку, который потерял духовную практику Танаха. И, соответственно, сегодня Мусар является тем учением, которое помогает нам прийти в возвышенное состояние, чтобы потерять возможность совершить зло. Отметим, что ни один народ не имеет такого знания о своем прошлом. Ни у кого нет ясного знания о людях, которые жили 2500 лет тому назад. И даже если какие-то народы о ком-то что-то и знают, то никто из них не может считать себя их потомком и так далее. Короче, еврейский народ, он особо, он действительно кадош, несмотря на все наши грехи, недостатки и прочее. Мы народ кадош, который сохранил себе знания. Книга Деврей Раямим, летописи царей Иудеи, как раз эту цель и ставит перед собой. Сохранение знания о нашем прошлом для того, чтобы использовать его, для того, чтобы стать царем. Начнем с первой главы книги Йеошуа. «И было после смерти Моше, раба Господа, сказал Господь Йеошуа сын Нуну, служителю Моше, говоря, «Моше, раб мой, умер, встань же теперь, перейди через Ярден этот, ты и весь народ этот, в землю, которую я даю им, сынам Израиля. Всякое место, на которое ступит Стопа ноги твоей даю я вам, как говорил я Моше. Обратите внимание, что определение земли Израиля дается именно здесь. Какая земля является святой? Та, которая, на которую ступит нога ваша. Теперь, если еврей приезжает в Мексику и ступает там его святая нога, то означает ли это, что Мексика становится частью земли Израиля? Тогда получается, что мы уже всю землю в этом мире осветили своим многопожатием. Ответ, несомненно, нет. А именно, есть у нас два стиха. Первый стих говорит о том, что земля ваша от Нила до Эфрата. И вот здесь дается второе условие. То место, где ступит ваша нога для того, чтобы эта земля стала святой. То есть максимальный размер от Нила до Эфрата, но требуется вторая функция, чтобы нога ваша туда ступила. И таким образом земля Израиля определяется тем, куда ступила нога Йошуа бен Нуна и еврейского народа, который пришел вместе с ним. И, соответственно, после изгнания это кдуша бетела, это освящение земли пропало. Земля Израиля перестает таковой быть, святой, перестает быть святой землей, пока не возвращается Эзра, автор книги Деврей Йоямим, и освящает эту землю второй раз при основании второго храма. Тогда снова та территория, которую Эзра и его поколение освятили в земле Израиля методом вступления своей ноги, ноги человека, соблюдающего Божественный Завет, эта земля стала святой, и на ней мы живем с вами до сегодняшнего дня. Эта святость не пропала, в отличие от святости, которую установил, которая возникла в связи с вступлением Йошуа бен Нуна в землю Израиля. От пустыни Ливана этого до реки Великой, реки Прата, обратите внимание, от Ливана до Прата, вся земля хитейцев и до Великого моря к заходу солнца будут пределы ваши. То есть, в принципе, до Эфрата будут пределы, в зависимости от того, что сможете осветить. «Не устоит никто перед тобой во все дни жизни твоей, как был я с Моше, говорит Всевышний, так буду я с тобой, не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужественен, ибо ты передаешь народу этому во владение землю, о которой я клялся отцам их, чтобы дать ее им. Только тверд будь и очень мужественен, чтобы бережно соблюдать Тору всю, которую завещал тебе Моше, раб твой, не уклоняйся от нее ни вправо, ни влево, дабы преуспел ты везде, куда ни взойдешь». Итак, если хочешь успеха, то не надо от Торы отклоняться ни вправо, ни влево. «Да не отходит эта книга Тора от уст твоих и размышляний днем и ночью, чтобы в точности исполнить все написанное в ней, тогда удачлив будешь и на пути твоим преуспеешь. Повелел же я тебе теперь, будь тверд и мужественен, не страшись и не трепещи, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда ты не пойдешь». Итак, благословения Йошуа, благословения, которые даются царю, соответственно, каждый из нас, насколько мы сможем быть достойными царства, насколько мы себя от приниженного, примитивного освободим, а настолько мы станем царями, и настолько эти благословения о том, что Бог будет сопровождать нас, и нам не надо ничего бояться и ни перед кем трепетать, это исполнится. Все зависит непосредственно от царства. То есть людям как-то кажется, что все оно как-то само по себе. Люди добиваются успеха сами по себе. И как-то вот типа Бог создал этот мир, и дальше уже этот мир крутится сам по себе, поэтому беги, только хватай для себя и урывай то, что сможешь, и будет тебе успех. Есть такие люди, которые, от которых Бог отвернулся, они действительно успешно урывают, и Бог им не мешает, но в основном это тема грешника, которому хорошо. Почему грешникам в этом мире хорошо? Потому что всю свою награду в грядущем мире они получают здесь за мелкие добрые дела, которые они сделали несущественные. Они получают материальными какими-то подачками. Так вот, в том, что касается человека, который не является полным нечестивцем, Всевышний не даст ему успеха до тех пор, пока не исполнится вот это требование, чтобы человек стал царем, чтобы он стал возвышенным. Итак, Йошуа – ученик и преемник Моше Рабейну. Сказано в книге Йошуа в 6 главе: «Ви Гашем эт Йошуа, ви Шамо бехоль арец». «Был Бог с Йошуа, и слава о нем прошла по всей земле». Йошуа бен Нун, о нем все знают, слава о нем прошла по всей земле. Величие Йошуа постепенно раскроется перед нами при изучении этого периода нашей духовной истории. Две лекции будут этому посвящены. Итак, все начинается с того, что Йошуа не разделял заблуждение шпионов. Когда Моше Рабейну посылает шпионов, то Йошуа бен Нун оказывается тем человеком, который их заблуждение не разделяет. И говорит, что, несомненно, сможем мы эту землю захватить. Земля готова для того, чтобы еврейский народ туда ступил. И сможем мы с божественной помощью победить все эти народы. Остальные шпионы, 10 шпионов, кроме Йошуа и Калева, они посчитали, что, что эти народы кананские, они сильнее еврейского народа, даже при условии помощи Бога народу Израиля. Это было их умозаключение. В результате происходит 40 лет странствования по пустыне. Еще раз, странствование – неверный глагол. 40 лет движения по пустыне, 42 ешивы за это время, на которых необходимо было постичь, что такое Бог, и что Бог на самом деле вполне даже может победить за еврейский народ. И таким образом земля Израиля может быть в высшей степени завоевана. Итак, буква Юда стала первой буквой имени Йошуа, а именно в начале Тора приводит его имя как Рошеа. И перед тем, как пойти в землю Израиля, Моше Рабейну посчитал, что Йошуа необходимо добавить букву Юд к его имени Йошуа. Об этом сказали наши мудрецы, что этот мир создан двумя буквами. Буквой «Рей» создан этот мир, и буквой «Юд» – мир грядущий. Поэтому очень важно, чтобы в его в жизни каждого человека буква «Юд» была добавлена неплохо к имени. В моем имени Хаим, две буквы «Юд» неплохо к имени тоже, но и другие имена еврейские, в которых нет буквы «Юд», тоже нормально. Важно, чтобы к жизни человека буква «Юд» была добавлена, чтобы у него была некая проекция его жизни на грядущий мир. Это необходимое условие проживания на святой земле, то есть буква Юда, чтобы в твоей жизни была какая-то проекция на грядущий мир, то есть что-то вечное. Да? Что, какая идея проекции на грядущий мир? Это когда человек в этом мире совершает деяния, поступки, какие-то речения исходят из его уст, и какие-то мысли возникают у него в голове такого характера, что они являются вечными, а не только его определенными интересами, связанными с этим миром. Ибо все, что связано с этим миром, оно умирает со смертью человека, хоронится в том же самом гробу, и там сразу черви начинают все это дело активно поедать. Крысы, черви всякие такие милые существа. А вот все это, что имело намерение не вечное, а исключительно для этого мира, оно все сразу же сгнивает. Так вот, очень важно иметь букву «Юд» в своей жизни. И земля Израиля, она раскрывается человеку только при таких условиях. Благодаря чему Йошуа удостоился стать царем еврейского народа, об этом свидетельствует Тора, что достоинством Йошуа было то, что он не оставлял шатер дома учения Моше Рабейну. Так сказано в книге Бемидбар. «Вайомер Ашем эль Моше, ках лехает Йошуа бен Нун, иш ашер руах бо, весамахтет ядха алав». И сказал Господь Моше: «Возьми себе Йошуа бен Нуна, человек, в котором дух, и возложи руки свои на него». Человек, в котором дух. Обратите внимание, не человек, в котором плоть, не человек, в котором страсти, жадность, приниженность, мясистость, телесность, а человек, в котором дух. Вот это то, к чему необходимо стремиться вообще, и в частности для проживания земли Израиля. Если мы будем людьми, о которых соседи, знакомые будут говорить, что в нем есть дух, пусть какие-то у нас останутся недостатки, там не знаю что, в принципе, тоже надо все исправлять, но во всяком случае, если люди скажут, что ты человек духа, то это кавод ли цурата Адам. Это слава для духовной формы человека. Если скажешь, какой же это человек духа, тут духа никакого даже близко нет, то это буша ли цурата Адам. Это позор для духовной формы человека. Соответственно, земля Израиля таких не выдерживает и исторгает за свои пределы. Сказано в книге Зогар, что Иерошуа по отношению к Моше Рабейну был как луна в отношении к солнцу. Он отражал свет своего учителя. Иерошуа вел неконвенциональные войны, мелхамот шель мерума, панические войны, не пунические, а панические, от слова паника. Кананские народы, которые выступали для войны с Иерошуа, они испытывали жуткую панику в войнах. Тогда исполнились слова, которые приводятся в книге Шмот, 34 глава. «Вайомер еней анухи курет брит негет коля амха». «Эсэ нифлаот ашер ло невру бэхоля арецу бэхоля гоим, вэрау, вэраа коль гаам ашер ата бэкирбо, эт маасэр ашем кинурагу ашер анёсэ имах». И сказал он, сказал Бог, «Вот я заключаю завет, перед всем народом твоим явлю чудеса, которые не были сотворены на всей земле и среди всех народов, и увидят весь народ, в среде которого ты, деяние Господа, как грозно оно, то, что я совершу с тобой». Итак, войны Иерошуа будут такие, что это будет, приведет в состояние трепета евреев, которые будут в этих войнах принимать участие. Ну, соответственно, у врага будет ужас и страх, ибо трепет – это возвышенное состояние души в условиях лицезрения Бога, а страх – это когда ты являешься, стоишь по другую сторону исторического процесса, и по отношению к тебе эти войны происходят. То есть, попросту говоря, когда ты враг Бога и его святого народа на земле. Итак, еще раз, вот я заключаю завет со всем народом и явлю чудеса, которые не были сотворены на всей земле. Еще раз, речь идет именно о войнах за завоевание земли Израиля. И также исполнилось тогда сказанное в книге Шмот в 14 главе «Гашем илахем лахем ватем тахаришун» – «Бог будет воевать за вас, а вы безмолвствуйте». Соответственно, слова молитвы «Алейну», которые произнес Иерошуа, мы заканчиваем каждую молитву. «Алейну лишабех ладона коль на нас возложено восхвалять Господина всего». Это слова, которые Иерошуа бен Нун произнес, обходя Иерихон в течение 7 дней, когда в результате пали его стены. Этими словами мы заканчиваем каждую молитву. И самое главное понять «Ашем элокейну эйн од», что Бог, он является нашим господином, эйн од, и нет другого. Если человек действительно не только произносит эти слова, но постиг это в какой-то мере знанием, то есть не просто даже верит, потому что вера, если она пустая, то она пустая. Вот. Речь идет о том, что человек, благодаря своему жизненному опыту, он постиг, благодаря изучению Торы, жизненному опыту, событиям, которые происходят с ним, божественное провидение, которое его затрагивает, если ты приходишь к пониманию «Ашем элукей ноин од», «Господь Бог наш», и нет другого, то тогда земля Израиля открывается перед тобой. Все эти благословения, о которых мы говорили, которые в самой первой главе книги Иерошуа приводятся, что Всевышний будет с тобой, тебе ничего не надо в жизни бояться, тогда исполняется. Ну и книга Иерошуа завершается следующими словами. Еще раз, Иерошуа был царем и вел еврейский народ в землю Израиля. Но его царство не продлилось дальше по причине того, что он относился к поколению знания, к поколению, которое было свидетелями чудес. И дальше, когда поколение знания умирает, то все это изменяется. Люди уже не в состоянии это царство сохранить в такой мере. Они утрачивают его, и необходимо к нему вернуться, провести ту же самую работу, по сути, о которой рассказывает нам Танах, для того, чтобы стать благодаря знанию царем над собой. И, соответственно, это рассказывается нам в самом конце книги Иерошуа. «Ваеги ахара дварим раэле» – «И было после этих событий». «Ваямат Иерошуа» – «И умер Иерошуа бен Нун». «Эвед Гашем» – «Служитель Бога», обратите внимание, служитель Господа. Служитель Господа, человек, который служил не себе, не своему эго, а служил Господу. Понятно, что в такой ситуации у него будет успех, потому что его деяния направлены, соответственно, сотворению этого мира. Соответственно, они будут иметь успех. Бен Мэвэ Слим Шанай. Было ему 120 лет. Максимальный возраст жизни в те времена. Вейгберот, ой, похоронили его. Бегвуль на халатобы темноцерах. Похоронили его в колене Ефраима, темноцерах, неподалеку от Шхема. Ашербергар Ефраим, который на горе Ефраима. Мицфон на Гаргаш, к северу от Гаргаш, от вулкана. Вулканистой горы. Ваявод Исраэль Гашем, и народ Израиля служил Господу, коль имея Ерошу. Обратите внимание, весь народ видел образ Ерошу, весь народ служил Господу все дни Ерошу, и даже после его смерти. Вехоль имея Аскиним, и все дни старейшин, Ашерги и Риху и Мимахара Ерошу, которые продолжили свои дни после Ерошу, Вашер Ядует коль Масе Гашем, которые знали деяния Господа Ашер Асал и Исраэль, то, что он сделал для Израиля. Еще раз, поколение знания. Это вот непосредственно в завершении книги Ерошуа говорится о поколении знания. Поколение знания, оно то, которое знало Бога, и поэтому, видя образ великих, весь народ служил Господу и не грешил. Когда ты видишь великих, то ты не грешишь. Поэтому очень важно иметь учителя, очень важно, это особенно касается тех наших зрителей, участников изучения Танаха, кто проживают в местах, где нет нормальной еврейской общины, надо постараться, в общем-то, переехать по возможности в такое место, где будет община. Понятно, что в каждом конкретном случае следует обратиться к своему участковому раввину для того, чтобы принять правильное решение. Если человек оставит свой дом и в результате ставит свою работу, все остальное в результате у него произойдет слом всей его жизни, то ничего хорошего из этого не выйдет. Но при прочих равных очень важно жить в каком-то месте, где есть реальная община, качественная, где есть грамотный раввин, где ты не находишься в одиночестве, чтобы в какой-то мере знание коснулось и тебя сегодня тоже. Несомненно, в конечном счете, наш иудаизм – это вера, вера в Бога. Но в этой вере и сегодня есть очень мощный фундамент грамотного, точного знания, который приводит к тому, что нам есть на что опереться, и именно та часть, которая является нашим знанием, здесь мы в этих вопросах, на таком уровне испытания мы лишены возможности совершить грех и, соответственно, исполнили предназначение человека стать царем, стать возвышенным творением. Книга Зоар отмечает, что Ерошуа бен Нун не совершил греха в своей жизни и умер исключительно по замыслу змея. Тот самый змей, который привел к смешению добра и зла в результате того, что Хаве понравилось вот этот плод древа познания, и она и Адам вкусили за всех своих потомков, были шалех цибур, были посланцами всего человечества вкусить вот этого плода для того, чтобы теперь все люди стали смертными. Так вот, Ерошуа умер исключительно по замыслу змея, не совершив греха в своей жизни. С чего начинается завоевание земли Израиля? Конечно же, с разведки. Вторая глава книги Ерошуа гласит о следующем. «И послал Ерошуа бен Нун из Шитим двух мужей, соглядатаев тайно, сказав: идите, осмотрите землю и Ерихо». Так, как мы знаем, что у Моше Рабейну был неудачный опыт с посланцами для того, чтобы землю осмотреть. Плохо все это получилось. И в результате посланцы испугались и посчитали, что земля это действительно замечательная, и принесли плодов, которые свидетельствовали о том, насколько земля Израиля является прекрасной и насколько там все хорошо растет. 8 человек на двух жердочках переносили одну виноградную лозу, 8 человек одну виноградную лозу несли. Представляете, какого она была размера и что это вообще было за земля Израиля. Итак, результат был очень негативный, тем не менее. Они вместо того, чтобы сказать, что земля Израиля, она действительно обладает великим потенциалом, выступили, пришли к Моше Рабейну и выступили с военным отчетом и сказали, здесь у них такие-то военные части находятся, здесь такие, и там великаны с оружием находятся. И в результате народ проявил слабину, и в результате Всевышний сказал, что, соответственно, 40 дням, что они разведывали землю Израиля, теперь у нас будет 40 лет обучения тому, как в землю Израиля нужно прийти. Вдруг мы видим, что Йошуа бен Нун, тем не менее, снова посылает разведку, хотя предыдущая разведка была очень негативной с точки зрения своих результатов. Однако мы увидим с вами, что здесь разведка была вполне, результаты разведки были вполне нормальные. И в первую очередь, кого он посылает туда? Он посылает туда Пинхас бен Элиэзер а-Коэн, человека, который был внуком Арона Коэна, и посылает туда Калева бен Ефуне, того второго разведчика, который был еще в разведке Моше Рабейну. И это были два человека, в которых находится дух Иш Ашер Руах Бо. Они смогли увидеть правильные результаты, правильные, а именно задача, которая была перед ними поставлена, задача следующая. Действительно ли земля Израиля уже готова для того, чтобы принять святой народ? Готова ли земля Израиля из земли Кананской превратиться в землю Израиля? Они сказали, что... Давайте посмотрим в сам конец второй главы, что они сказали. Прежде чем мы более внимательно это изучим, результат. Эти же два человека пошли назад и сошли с горы, переправились и пришли к Йошуа сыну Нуна и рассказали обо всем, что с ними случилось. Мы с вами еще выучим, что с ними случилось. Это очень важно для нас с вами. И сказали Йошуа, действительно, Господь дал нам всю эту землю в руки наши и оробели все жители земли той перед нами. Вот их ответ. В отличие от разведчиков, отправленных Моше Рабейну, они сказали, Господь дал всю эту землю в наши руки. Земля Израиля готова из земли Кананской, где проживали 7 народов Кинаана. Весьма народы были такие приниженные, то есть они были хуже всех других народов. О них сказал Ноах, тот, который был главным героем Ноева потопа, о них Ноах говорит следующее, что это народы проклятый, проклят Канаан, Эвед Авадим, будет он рабам рабов. То есть это люди, которые живут в этом мире и Бога никаким образом не воспринимают. Он как-то вот для них не... То есть они поклонились там каким-то идолам в целях использования их для служения себе. Сегодня многие люди, ну, как бы верующие в единого Бога, тоже весьма охотно ему поклоняются, какие-то его там требования исполняют, но цель у них при этом весьма личная, весьма эгоистичная, типа не портить с единым Богом свои отношения и соблюдать его заповеди, чтобы наказание не дал, а больше, а жить, в принципе, для себя, исключительно вот не для Бога, не для его, не для раскрытия его славы, для чего предназначен еврейский народ в этом мире, для чего вообще любой человек предназначен, но все люди отказались, еврейский народ принял эту задачу на себя и в какой-то мере ее исполняет, как может. Итак, пришли они и сказали, что земля Израиля действительно готова переобразиться, переформатироваться и стать землей Израиля. Итак, вторая глава книги Йошуа. «И послал Йошуа сын Нуна из Шитим». Шитим – это место с обратной стороны реки Иордан, там, где сегодня территория Иордании суверенной находится. Там место Шитим, где остановился еврейский народ перед вступлением в землю Израиля. И пошли они и пришли в дом женщины-блудницы, то есть пришли в Иерихо. Женщина-блудница и остались ночевать там. Теперь, обратите внимание, послала соглядатаев тайна. Теперь два пожилых еврея, пересекли границу, прошли через реку Ярден. Шли они в талитах, из общих соображений, в тфилина. И вот так они пришли, взяв Ерехо. И как-то это тайно все произошло, их никто не увидел. На иврите написано «мераглэ хэрэш». «Хэрэш» — это на самом деле глухо, послать глухо. То есть они были глухими ко всем тем воздействиям дурного побуждения, говорят наши мудрецы, которые захлестывают порой других людей. Они были не очень восприимчивы к тем, к страху, к опасениям. Короче говоря, ко многим эмоциональным состоянием, в которые очень любят, особенно в состоянии опасности, попадать люди. Итак, они пошли разведывать землю Израиля. Два человека. Теперь, не было ли это для них опасно? Потому что мы увидим, что их сразу же идентифицировали. Ответ, когда ты находишься на таком уровне мерагель хереш, шпион глухой, то для тебя любая заповедь, а в данном случае это была заповедь землю Израиля разведать, да, любая заповедь, она для тебя становится не менее опасной, чем одевание тфилин и так далее. Мы видим с вами, что за всю войну не погиб ни один еврей, кроме одного человека в особой ситуации, о чем, видимо, говорить в этот раз не будем. Итак, они понимали, что чисто формально действительно это опасно, но им было совершенно понятно, что они идут исполнять заповедь, и поэтому Бог их спасет. Вот это видение себя божественным творением, соблюдающим божественную волю, достойным успеха и благословения, а не саранчой, чем определили себя посланцы Моше Рабейну, которые пошли за 40 лет до этого землю Израиля разведывать. И пришли они в дом женщины-блудницы, чье имя Рахав. И остались ночевать там. Рахав га зона. На иврите зона может означать блудница, в основном означает блудница. Но может также означать мезонот. Мезонот – это кормление. То есть она была содержательницей трактира. В принципе, комментаторы говорят, что она обладала особой красотой, поэтому в рамках своей профессиональной деятельности занималась и тем, и другим, и трактир у нее был, и прочие услуги дополнительные она тоже предоставляла. И была она из потомков Каина, что нам будет очень существенно для дальнейшего прямых потомков Каина. Мы, в принципе, все потомки Каина. По причине того, что Нох женился на Нааме, а Наама была из потомков Каина. Соответственно, Нох был из потомков Шета, а Наама из Каина, поэтому все каинцы. Но в ней Рахав вот этот каинизм в особой мере сохранился. И мы увидим с вами здесь некий намек в самой этой главе книги Иерошуа. Итак, сказано было царю Иерихону так: «Вот люди, сынов Израиля, пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть эту землю». Итак, разведка доносит царю, что такие люди пришли землю разведывать. «И послал царь Иерихона сказать: Рахав, выдай людей, пришедших к тебе, что вошли в дом твой, ибо высмотреть всю эту землю пришли они». Вот, они не особо скрывались, пришли в гостиницу, остановились в гостинице, которая находилась между стенами, между теми стенами, которые упадут. Но женщина эта взяла тех двух людей и спрятала их, и сказала: действительно приходили ко мне люди, но я не знала, куда, откуда они. Написано, женщина, дословно написано, женщина взяла двух людей и спрятала его. Взяла двух людей, спрятала его. Переводчики сталкиваются с проблемами, поэтому взяла двух людей и спрятала их, ну, его, их, как бы, неважно. На самом деле это очень важно, потому что она спрятала только Калеб бен Йефунне, а Пинхас бен Элиэзер а-Коэн, его прятать было не надо. Он был в таком состоянии святости, что его просто не видели, если, как бы, в данном случае проявление святости должно было быть таким. Его прятать было не нужно, так говорят комментаторы. Короче говоря, одного спрятала, второго даже прятать было не нужно, а все равно никто бы не увидел, если это был враг. Пинхас бен Элиэзер а-Коэн, в будущем это пророк Ильяху, который изменил очень много. Он стал в результате своей таки святости, он стал единственным человеком, который ушел из этого мира без смерти, он просто поднялся на небо. И иногда спускается сюда в особых ситуациях, когда люди в нем нуждаются, и не просто люди, а когда нуждаются самым категоричным образом, те люди, которые дошли до предела возможностей человека в служении Богу, им раскрывается пророк Ильяху, и происходит спасение таких людей. Когда же надо было затворить ворота в потемках, говорит Рахав, тогда люди эти вышли, не знаю, куда они пошли. Гоните скорее за ними, тогда догоните их. Итак, Рахава обманула армию, а армия как бы, ну, что нам обыскивать дом, да, как бы, говорит, что ушли, ну, ушли, так ушли, нам, что нам обыскивать. Понимаете, вот так работает успех, который Бог дает. Армия перестает... Короче, армия исполняет то, что Бог в них загружает. В данном случае, что не надо обыскивать эту гостиницу, где они остановились. Она же дала им взобраться на кровлю и скрыла их среди льняных стеблей, расположенных у нее на кровле. Итак, текст рассказывает нам, как именно спрятала Рахав этих людей. Где именно она их спрятала? На кровле среди льняных стеблей. Возникает вопрос, если Танах такая сжатая книга, где каждое слово, каждая буква истолковывается небывалым образом, зачем вся эта информация, которая на первый взгляд кажется лишней, а именно льняных стеблей, если это был не лень, не лен, а шерсть, или там, или вообще не надо писать, спряталась, какая разница, где спряталась, во льну, не во льну, что это нас учит, то. Как раз комментаторы говорят, что это учит нас тому, что Рахав, она была очень с Каином связана. Каин был человек, который принес Богу жертву, и в качестве жертвы он принес зерна льна, по одному из толкований. Зерна льна, то есть не сам даже лен, а зерна, то есть то, из чего еще лен не вырос. То есть максимум того, что был готов сделать Каин, это принести малоценное, да, поэтому Бог не принял его жертву, что он принес малоценное для Бога. Соответственно, мы теперь видим, что скрывает Рахав этих шпионов среди льняных стеблей. Это пришло нам как раз указать именно на все это, что она была потомком Каина концептуальным и в результате поступает по жизни совершенно иначе. А люди те гнались за ними по дороге к Ярдену до переправ, ворота же затворили после того, как вышли погнавшиеся за ними. Так врата Иерихона запираются, и преследуют разведчиков Иешуа, преследует армия. Что они делают? Прежде чем они легли спать, она взошла к ним на кровлю. Итак, они собирались спать, да, без снотворного, люди были уже не молодые. И вы видите, и казалось бы, такая опасность, да, могут, армия может вернуться, могут поискать, могут найти, убить. У них никакой проблемы со здоровьем, не мучаются бессонницей, они просто легли спать. И сказала она приходит к ним и сказала людям этим. Теперь то, что Рахав из потомков Каина говорит людям этим, вошло в историю, это вошло в наши молитвенники, в наши тексты Мусара, тексты, раскрывающие Бога. Вот это вот кананка из самого недостойного народа, а именно Рахав была из народа хивим. Хивим – это змеи. Змеи – те предназначения, которых смешение добра и зла. И она сделала обратную дорогу. Вот ее путь, он был полным пределом исправления всех своих недостатков. В результате она произносит слова, вошедшие в историю, что она говорила и сказала людям этим, «Я знаю, что Господь отдал вам эту землю, и что на вас напал страх перед нами, и что оробели все жители земли этой перед вами, ибо слышали мы, как иссушил Господь перед вами воды Ямсуфа, воды моря Красного, когда вышли вы из Египта, и как поступили вы с двумя царями эморейскими». И дальше она говорит самое главное. «Бог ваш есть Бог на небесах вверху и на земле внизу». Бог ваш един. К этому единству пришла женщина из самого такого вот тяжелого, самого недостойного народа, который был в земле Канаан. Из хивим, из змей. И говорит, сохраните мне жизнь для того, чтобы я могла присоединиться к вашему народу. В результате Рахава прошла очень быстрый гиюр, стала ни много ни мало женой Иешуа и удостоилась потом великих потомков пророков и каенов. То есть ее потомки были пророками и каенами. Шара Гилгулим говорит, что Ерехо относится к корню Каина. Лен на крыше, соответствующее подтверждение. Потомком Рахава был пророк Ирмияху, потомком Рахава был пророк Ихескель, потомком Рахава была Хульдара Навия, великие пророки были потомками Рахава. В направлении Ерехона, стены Рахава, молился царь Хизкияху, человек, который стал Машиахом, то есть Рахав в еврейском народе получила очень большую значимость, она была очень-очень существенным человеком. Ее высказывания о едином Боге, ее откровения о едином Боге разорвали на цитаты и сегодня очень активно используют. Итак, разведка Иешуа была такая, что Иешуа посылает двух человек, еще раз Калеба бен Ефуне и Пинхас бен Элазар ха-Коэн, который в дальнейшем станет пророком Илияву. И возвращаются они с донесением и говорят Иешуа, «Ваемру Иешуа, кинатан Гашем баядейну эт коль гаарец, вегам намогу коли шве гаарец мипанейну». Дал Господь нам эту землю, и все жители этой земли, они растаяли перед нами. Растаяли перед нами. Город Ерехо, особая точка земли Израиля, замок земли Израиля, как мы будем с вами изучать дальше. Это то, что касается разведки Иешуа. Соответственно, никакого духовного сбоя при этом не произошло. Третья глава книги Иешуа рассказывает нам о том, как начинается путь, которым евреи еще не научились ходить. Для того, чтобы захватить землю Израиля, требовался особый путь. А именно, и встал Иешуа рано поутру, и двинулись они от Шитима, дошли до Ярден, он и все, и все сыны Израиля, и ночевали там, прежде чем переправились. И было по исходе 3 дней, пошли надсмотрщики по стану, и дали приказ народу, говоря, когда увидите ковчег завета Бога вашего, и священников, и левитов, несущих его, и вы двинетесь с места своего, идите за ним. Однако расстояние должно быть между вами 2000 локтей. И сказал Иешуа народу, будьте готовы, и очиститесь, ибо завтра совершит Господь среди вас чудеса. Священникам сказал взять ковчег, и Бог говорит, Иешуа, что пойди новым путем, которым вы еще не научились ходить. О чем идет речь? Раши говорит, что этот путь отличался от всех предыдущих. Что за все время, что еврейский народ находился в пустыне, божественное провидение по отношению к ним называлось «нес бетох нес», «чудо в чуде», а сейчас «нес бетох тева» начинается впервые, «чудо, сокрытое в законах природы». Пропало облако славы и столб огня, и теперь таких глобальных чудес не будет, поэтому, когда расступилось море, в частности, то море расступилось на две части, волны стояли с одной и с другой стороны. Река Ярден остановилась только в месте течения, а дальше вся вода, что была, она стекла вниз. То есть чудо произошло уже внутри законов природы. Та вода, которая была ниже по течению, она стекла вниз. Соответственно, произошло тогда некое неконвенциональное изменение во всей реальности. Только нужно понять, что здесь было такого великого. Ведь река Ярден, она такая маленькая, что ее ребенок перейдет вброд, и там не было как бы никакого большого чуда. Пройти через Красное море, это действительно нечто совершенно нереальное. Глубина, максимальная глубина Красного моря 2000 метров, ни много ни мало. То есть даже если проходить не по самому глубокому, то все равно это совершенно нереально. А река Ярден, она совсем узенькая, крошечная речка субтропической пустыни на Ближнем Востоке, соответственно, что здесь как бы такого Конечно же, значение исключительно символическое, а именно символ того, что земля Израиля принимает свой народ, готова его прийти. Земля Израиля готова преобразиться из земли Кананской, стать землей Израиля. Воды реки Ярден вздыбились стеной на 12 миля, сказано в Талмуде в трактате Сота, и их видели все цари Востока и Запада. В память об этих событиях Йехошуа повелел поставить 12 камней, свидетельство чуда. Дальше 5 глава рассказывает нам, как происходит завоевание земли Израиля. Итак, евреи нарушают государственную границу. Все 7 кананских народов напряглись. Евреи пересекли реку и встали своим станом в месте, которое назвали Гилгаль. Гилгаль – это на протяжении многих веков, 4 веков, останется местом, где великие черпали свое духовное наитие до строительства храма, до возведения храма. Туда приходили все великие для того, чтобы получить что-то, что осталось там навсегда. И сегодня мы даже не очень знаем точно, где это было. Есть арабская деревня Джальджуль, но она севернее, как мне кажется. Хотя не знаю. Неподалеку от Ерехона есть некая арабская деревня Джальджуль, которая типа Гилгаль, но я не знаю, где это было сегодня. Не думаю, что мы сохранили свое знание, где это точно находилось, потому что там как бы ничего не было. И когда евреи оттуда уже ушли завоевывать землю Израиля, там ничего не осталось. То есть не было никакой-то крепости или чего-то еще такого. Итак, как началось завоевание земли Израиля? Сначала нарушение государственной границы без объявления войны. После этого обрезание все те, кто находились в пустыне, все, кто родились, извиняюсь, в пустыне в течение 40 лет там пребывания, обрезание не делали. По причине того, чтобы, если то несколько причин, об этом мы скажем пару слов. Но сначала еще раз, порядок завоевания земли Израиля. Первое – нарушение государственной границы, второе – обрезание, третье – праздник, Песах. 7 дней празднуют, евреи нарушили границу, как бы вызывают на себя гнев местного населения, проводят 7 дней праздник Песах. После этого оставляют все, двигаются в Шхем, на расстоянии примерно 90 километров оттуда, принимают там благословение на горе Горизим и проклятие на горе Иваль, благословение, если будем исполнять заповеди, проклятие, если заповеди будем нарушать, у нас ожидает проклятие. После этого возвращаются назад и уже начинают задумываться о начале войны. И в результате первый город, который является таким замком и ключом к земле Израиля, город Шхем, его стены падают перед еврейским народом. Вот это и есть то, как евреи должны вести свои войны, в которых никто не гибнет. Сегодня бы левые партии потребовали созвать госкомиссию для расследования действий правительства, но тогда левых не было, и завоевание земли Израиля такими методами прошло очень успешно и вошло не только в книги ведения войн, но в Священное Писание, что мы изучаем, Священное Писание для всех народов. Сказано в книге Зор, земля Израиля передается в заслугу обрезания. То есть обрезание является необходимым для нашего народа, чтобы земля Израиля была нам передана, иначе ну никак нет. Раши объясняет, почему надо было весь необрезанный народ обрезать тогда. Во время движения по пустыне не делали обрезания, поскольку не дул северный ветер. Так сказано в книгах Каббалы, что обрезание делается только в ситуациях, когда есть северный ветер. То есть в Торе написано на восьмой день ребенку сделать обрезание. Теперь формально не делали в пустыне, потому что никогда не было заведомо понятно, сколько времени евреи будут находиться на той стоянке, где они расположены в настоящее время. Были стоянки, где останавливались лишь на один день, были стоянки, где находились 18 лет на одной стоянке. Но заранее было неизвестно, а закон запрещает подвергать обрезанного в течение 3 дней какой-то особой опасности, поэтому не делали обрезание из того, что если вдруг надо будет перейти, окажется, что для кого-то из детей это, соответственно, там 2-й, 3-й день обрезания, то это может подвергнуть его опасности. Это была галахическая причина, почему не делать обрезание. Теперь каббалистическая причина, что все это время не было северного ветра. Талмуд в трактате Евамот об этом говорит, что все 40 лет движения по пустыне не было северного ветра. И Тосфос объясняют из-за порицания за грех шпионов. То есть грех шпионов был таковым, что из-за него на протяжении 40 лет как бы евреи не вступали в завет. То есть грех шпионов, когда они отказались от земли Израиля, когда выразили свое опасение, когда выразили слабость в аспекте упования на Бога, это был такой грех, что за это время не было северного ветра. И, соответственно, Всевышний как бы говорит, я вашего вступления в завет не желаю. При этом отмечают комментаторы, что колено Леви продолжало делать обрезание в пустыне. То есть Леви обрезали своих детей, несмотря ни на что. И в связи с этим сказали наши мудрецы, что заповеди, что народ Израиля принял с радостью, остаются навсегда. И обрезание наш народ совершал даже в условиях декрета, в условиях гонениях, в условиях опасности. И это сохранилось навсегда. И в частности, выходцы из России, даже которые совсем далеки от чего бы то ни было, как-то вот им понятно, что обрезание все-таки сделать нужно, и очень многие люди это делают. Крайняя плоть в ментальности нашего народа – это мерзость, это позор. Необрезанность – символ поклонения человека себе и неготовности заключения с заветом. Праздник Песах – раскрытие Бога на земле, благословение и проклятие в Шхеме – это те элементы, которые необходимы для принятия земли Израиля. Обрезание, праздник Песах, принятие благословений и проклятий. Подведем итог тому, что мы сегодня с вами выучили. Наша тема – завоевание земли Израиля. Мы говорили с вами о величии Иешуа, который не покидал дом учения Моше Рабейну. Мы говорили о том, что вступить в землю Израиля может только человек, обладающий царским достоинством. Иешуа был преемником Моше Рабейну. В результате он вел неконвенциональные войны, когда камни спускались с небес. Когда исполнились слова книги Шмот, 34 глава, «Вайомер гинейну хикурет абрит негит колям ха, эсэн нифлаот ашер лу невру бихоля арцу бихоля гоим, вера коль ха ам ашер ата бекирбоет масэ рашем кинураху ашер ани осэ имах». И сказал он Бог, «Вот я заключаю завет перед всем народом твоим, явлю чудеса, какие не были сотворены на всей земле и среди всех народов, и увидит весь народ, в среде которого ты, деяние Господа, как грозно оно, то, что я совершу с тобой». Все это произошло на глазах всего еврейского народа. Полное глобальное чудо для людей, достойных чуда. Это концепция царства народа Израиля. Тогда исполнились слова книги Шмот. «Гашем и лохем лохем ватем тахаришун». «Бог будет за вас воевать, а вы безмолвствуйте». Иешуа бен Нун посылает разведку. В разведке 2 человека, которые понимают, что разведка не представляет никакой опасности, если быть возвышенным человеком Бога. Там они попадают к Рахав. Рахав произносит слова о единстве Бога, такие слова, что их достаточно для ее прохождения гиюра, потому что они были сказаны искренне и с пониманием. Она действительно раскрыла перед собой единого Бога. И несмотря на то, что относилась к хивим, к народу змей, самому отвратительному из кананских народов, ее гиюр настолько признан, что Иешуа на ней женится, она удостаивается потомков куаним, служащих в Иерусалимском храме, и великих пророков, в частности пророка Ирмияху и пророка Иехескеля, на которых весь Танах построен. Спасибо за внимание.